Ну, пожалуй, начну с того, что иногда проблема верующего человека или, может быть, верующего, мы все подразумеваем под этим словом что-то особенное. Есть лучшие слова, есть слово, рожденное свыше, верно? Для того, чтобы описать верующего человека. Ну, неважно, религиозного человека, человека заинтересованного. Проблема лежит в том, что мы верим в разных богов, как бы. Мы говорим, например, Иисус. Но на самом деле вы же понимаете, что есть огромное количество Иисусов. Вы понимаете это или нет? Нет? Ну, огромное количество Иисусов существует. Существует католический Иисус. Я в него не верю. Я сразу вам скажу, я не верю в католического Иисуса. Существует Иисус свидетелей Иеговы, я в него не верю. Существует Иисус мормонов, я в него не верю. Ну и так далее. Там перечислять много можно чего. Правильно же? То есть на самом деле этих Иисусов много. И есть всего один настоящий. И его мы можем встретить вот тут, в этой книге. Мы его можем встретить только здесь. Больше нигде. Только здесь. Естественно, он живой. Мы его встречаем в нашей жизни. Но мы понимаем, что это он, когда мы знаем его здесь. Правда же? Да? Я вовсе не хочу сказать, что его придумали, и он написан здесь. Разумеется, он живой, живет Святым Духом в нас. Однако описание его только здесь и больше нигде. У нас сегодня с этим большая проблема, потому что существует огромное количество даже целых деноминаций, которые строят свой духовный опыт не на Божьем Слове, а на своих каких-то эмоциях, на своих эмоциональных переживаниях. Или даже не на своих собственных, а на эмоциональных переживаниях других людей, которые что-то пережили. И потом это начинает возводиться на какой-то пьедестал, и люди верят не в того Иисуса. Согласны с этим? Да, вот под этим соусом я бы хотел с вами сегодня поговорить об этой, в общем, очень простой притче и сделать несколько выводов, и все. И мы отправимся с вами в 15 главу Евангелия от Луки и попробуем чему-нибудь здесь с вами научиться. Итак, 15 глава Евангелия от Луки, мы прочитаем с 11 аж по 32 стих, то есть всю притчу о блудном сыне. 15 глава, с 11 стиха. «И еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них, отцу, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю дорогу, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны, тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед в себя, сказал, столько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голоду. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой, уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал, пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, сжалился и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против тебя, против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти, отец же его вышед, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое, а о том надо было бы радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Если мы с вами посмотрим на эту притчу таким, знаете, невнимательным взглядом, то первое, что нам приходит в голову, что здесь три главных персонажа. Первый персонаж – отец, некий такой нейтральный позитив, да, который судит, который прав всегда. Затем у нас есть старший сын позитивный и младший негативный. Вот приблизительно такой очень невнимательный взгляд. Я бы хотел рассмотреть чуть внимательнее эту притчу и сначала посмотреть на первые два стиха. Первые два стиха 15 главы. Они нам намекнут на то, зачем эта притча была сказана. Ведь нам важно не только узнать сам смысл притчи, а еще для чего Иисус рассказал эту притчу. И это как раз отображено в первых двух стихах 15 главы от Луки. «Приближались к Нему, то есть к Иисусу, все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». И далее Он начинает рассказывать им три притчи. То есть притчи, которые Он здесь рассказывает, обращены к фарисеям для того, чтобы объяснить им, почему Он ест и пьет с грешниками и мытарями. Для этого Он рассказывает три притчи. Первая притча, если вы помните, речь идет о потерянной овце, которая взяла, оставила стадо, ушла, и пастух оставляет 99 овец и идет искать одну потерянную, потом радуется, когда находит ее, и всех соседей зовет на пир. Вторая притча тоже очень похожая на эту. Речь идет о драхме, монете, которую потеряла женщина дома. Ну, дома еврейских, полы еврейских домов были покрыты соломой, поэтому сами понимаете, если там монетка потерялась, то это, в общем, трагедия. Здесь бы мы ее нашли очень быстро. Вот. И поэтому она ищет эту монетку, находит и зовет тоже своих соседей, радуется вместе с ними. И, наконец, сразу потом он переходит к притче о блудном сыне. И идея явно совершенно, которую он хочет здесь показать, это объяснить самого себя, показать Бога, как действует он, и ответить фарисеям. Потому что именно фарисеи являются его оппонентами, с кем он обращается. Как в реальной истории, так и в этой притче у нас с вами три персонажа. Первый – это отец, да? Ну и два сына его, три персонажа. Отец, само слово объясняет, кто такой отец. Он объясняет старшему сыну о младшем сыне, правильно? И таким образом Иешуа или Иисус объясняет фарисеям, почему он ест и пьет с мытарями и грешниками. Вот как Иисус объясняет фарисеям, почему он пьет и ест с мытарями и грешниками, точно так же отец в этой притче объясняет старшему сыну, почему он ест и пьет с младшим сыном. И младший сын у нас с вами грешник. Он очень грешный, да, мы об этом читаем. Он уподоблен вот этой дурной овце, которая оставила стадо, да, ее кормили, за ней ухаживали, ее стригли, о ней заботили, а взяла и ушла. Ты зачем ушла, овца? Да? Зачем ты ушла? Тебя съедят волки, а она овца же. Она же не понимает ничего, да? Сиди, я сам открою. То есть ты овца. И она взяла и ушла. Или, например, вот эта притча о монетке, это совершенно потрясающая притча, потому что вообще непонятно, кто кому нужнее, да? Кто кого ищет вообще. Это понятно. Это вот этот младший сын. И здесь же точно такой же младший сын. Он прокутил все деньги. И в результате он, если вы помните, ест со свиньями. Вообще надо сказать, что вот эти рожки, на которые обычно обращают внимание, это весьма съедобная вещь. То есть сами рожки, они не были предназначены для свиней. И то греческое слово, которое там употреблено, описывает плод дерева определенного, который ели и люди. Поэтому здесь речь не идет о том, что ел этот младший сын, а в какой компании он это ел. Да? Компания была неприятная. Свиньи. Вот, и, то есть, докатился до ручки еврейский мальчик, да, вот, и, то есть, он очень-очень грешен, как раз об этом речь здесь и идет. И вот, если отец, таким образом, в этой притче это Иисус, а младший сын это грешники, то тогда кто такой старший сын? Фарисей. Тогда старший сын это фарисей. И вот, как бы, о нем главным образом я бы и хотел поговорить. То есть ответ отца младшему, старшему сыну Это и есть ответ Иисуса фарисеям. И с 25 по 32 стих мы с вами об этом и прочитаем. С 25 по 32 стих. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и ответ, отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его выше звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, все мое твое. О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Итак, Иисус отвечает фарисеям в лице отца, который отвечает старшему сыну. Надо сказать, что вообще фарисеи на иврите прушим, или в единственном числе паруш, это движение, которое было рождено в Вавилонском плене. И их идея была весьма позитивная. Идея заключалась в том, чтобы научить весь Израиль Торе, Писанию, закону. Это и было понятно, потому что Израиль находится в рассеянии, опасность ассимиляции велика и исчезновение как народа. Понятно? 70 лет – это очень много. Я не знаю, общались ли вы с ГДРовскими немцами, но я никогда не забуду, как один западный немец мне сказал, что он по походке может узнать любого восточного немца. Прошло 40 лет. 40 лет этот народ был разъединен, и из одного народа получилось два. Очень быстро. Евреи были в плену 70 лет. Ну, советскому человеку объяснять ничего не надо. За 70 лет из нас такое сделали, что не приведи Господь никому и никогда. Да? Верно же? Так что, в общем, мы в курсе событий, что это такое. Так вот, эти фарисеи, они возникли, их идея была научить Израиль закону, чтобы никто не согрешал. И вот из этих вот фарисеев, которые в результате перекочевали в Израиль со своими синагогами, именно они изобрели идею синагог, пришло и их трактование Писаний. И появились те фарисеи, которых мы с вами знаем. Вот как раз им отвечает Иешуа, Иисус, точно так же, как отец в этой притче отвечает своему старшему сыну. Мы только что прочитали, что старший сын не хочет войти туда, где отец ест и пьет с младшим сыном, где пир. Точно так же, как фарисеи не хотят войти туда, где Иисус ест и пьет с грешниками. Правильно? Абсолютно та же самая ситуация. Надо сказать, в 25 стихе мы с вами читаем такие слова. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование». В понимании фарисеев быть на поле буквально – это заниматься изучением Торы. Возможно, здесь тоже есть какая-то параллель. Может быть, Иисус как раз и употребляет это слово для того, чтобы показать вот эту параллель между фарисеями и старшим сыном. Он трудился. Они тоже считали, что они трудятся. С точки зрения фарисеев, изучать Писание – это приближаться к Богу. Чем лучше ты знаешь Писание, тем ближе ты приближаешься к Богу. Я никогда не забуду, как один мой друг в Израиле решил поговорить с одним старым раввином о 53 главе Исаии. Тот согласился. И что сделал раввин, чтобы поговорить с моим другом о 53 главе Исаии? Вот что он сделал, как он подготовился к этому. Он сказал, я не могу сейчас с тобой говорить, я должен подготовиться, мы встретимся через неделю. Через неделю они встретились. Вот что сделал раввин, чтобы подготовиться к разговору? Вот как вы думаете, что он сделал? Правильно, выучил 53 главу Исаии наизусть, только и всего. Да? Обычно я слышу такие ответы, он молился, он постился. Не-не, он учил наизусть. Почему? Потому что с его точки зрения, да, чем больше ты учишь, тем больше ты знаешь, тем ближе ты к Богу. Да, может быть, кто-то из нас так думает? Фарисеи. Это фарисеи. В 29 стихе мы читаем такие слова. 29 стих, здесь же. «Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда и не дал мне козленка, чтобы повеселиться с друзьями с моими». То есть на самом деле, во что верит старший сын? Ну как раз то, о чем мы только что говорили, да? То есть чем больше он служит, тем большего он достоин, правильно? Верно? Чем больше он служит, тем большего он достоин. Так думали фарисеи, естественно. И именно в это они и верили. Вообще, когда мы говорим о фарисеях, разумеется, нам тут же на язык просится 23 глава от Матфея. Правда же? Да, там фарисеев описывает сам Господь. Чтобы нам было понятно вообще, о чем идет речь, потому что я думаю, что вам не всегда все понятно, что там написано, речь идет вот о чем. Речь идет не о том, что они читают. Иисус, например, говорит такие слова, что все, что они говорят, слушайте их, но по делам их не поступайте. Да? Однако все, что они говорят, слушайте. То есть то, откуда они читают, все правильно. Да? То, что они считают Божьим Словом, правильно. Так оно и есть. Да? И я хочу сказать, мы с фарисеями верим в одного Бога. Вот с католиками мы верим не в одного Бога, а вот с фарисеями верим в одного Бога. Понимаете? Это очень важно. Другое дело их интерпретация Божьего Слова. Вот тут начинаются проблемы. В Вавилонском плену был зачат, так сказать, Талмуд. Да? То, что впоследствии стало называться Талмудом, это долгая история, я не буду все рассказывать. Потому что она действительно очень долгая история. В первом веке нашей эры Талмуд был записан. До этого момента это была устная традиция, которая передавалась из уст в уста. Прошло 500 лет с тех пор, как евреи вышли из Вавилона и жили в первый век нашей эры в Израиле, когда пришел Господь на эту землю. И эти люди, они ведь верили не только в Слово Божье, они верили в трактование, в трактовку этого Божьего Слова. Кстати, вы этого не делаете? Вы верите только в Божье Слово или вы верите, как правильно трактовать Божье Слово? Только Слово? О, ребята, нам не о чем говорить. Конечно, вы верите в трактовку Божьего Слова, разумеется. И у нас бы не было никаких деноминаций, если бы этого не было. Да, как говорят, что там, где три еврея, там четыре мнения, но где четыре христианина, там 25 деноминаций. Не так? Я ошибаюсь? Верно? Ну, я приведу просто несколько примеров, для того, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Например, шаббат. Да, шаббат, суббота. Как надо правильно исполнять шаббат? Шаббат нельзя нарушать, говорят евреи. Да? Говорят ортодоксальные евреи, фарисеи, шаббат нельзя нарушать, шаббат нельзя ничего делать. Тогда возникает другой вопрос, а что нельзя делать в шаббат? Дело в том, что заповедь о шаббате стоит прямо рядом с объяснением того, как строилась скиния собрания. И тогда фарисеи сделали вывод, то, что было сделано во время строительства скинии собрания, нельзя делать в шаббат. Например, а что нельзя делать в шаббат? Что нельзя было делать во время строительства скинии собрания? Нельзя вносить предмет извне вовнутрь, потому что это не делалось во время строительства скинии собрания. Тогда стоит другой вопрос. Хорошо, если в шаббат ко мне постучится нищий и попросит хлеба, то если он мне протянет свою сетку, и я внесу ее в свой дом, наполню ее хлебом и вынесу ему из окна, согрешу я или нет? И фарисеи говорят, согрешишь. А если я вынесу хлеб и положу ему в сетку, тогда не согрешишь. Дальше продолжать? Да? Вот это вот трактовка того, как надо... И тут представьте, приходит 30-летний парень, да? Там 30 плюс, ну, 30-летний, в общем, да, его зовут Иешуа. Он одет так же, как они, он берет те же тексты, которые берут они, и вот он однажды заходит в синагогу, и там, надо же такому случиться, какой-то еврей пришел с сухой рукой. И что говорит Иешуа, Иисус? Он говорит, какое дело надо делать в шаббат, хорошее или плохое? Они... Секундочку! В шаббат нельзя делать никакого дела! А он что говорит? Какое дело надо делать? Тогда он говорит, вы же лжецы. Если у вас овца упадет в яму в шаббат, вы же будете ее вытаскивать? Насколько же человек лучше овцы? И дальше говорит, протяни свою руку. И он исцелил человека. Фарисеи, они в шоке. 500 лет они верят в то, что они исповедуют. 500 лет. И тут приходит 30-летний парень и разбивает напрочь всю их традицию. Скажите, как бы вы с ним поступили? Вы бы его не прибили здесь у вас в церкви? О, да. Хорошо, что он к нам не пришел, правда? Фарисеи – это страшные люди. Но у них есть повод. И этот повод их традиций. Это страшные люди, с ними не так просто разговаривать. Если мы с вами как раз 23 главу от Матфея зайдем, то, в общем, буквально пару стихов, так, чтобы напомнить, о чем здесь идет речь. 23 глава, 3 стих, например. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». И 23 и 24 стих. У нас с вами горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать, и этого не забывать. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Как точно, четко, абсолютно Йешуа, Иисус описал вот этих вот фарисеев, с которыми он столкнулся. Да? Это страшные люди, они так похожи на правду, но на самом деле они самая настоящая ложь. Внешне соблюдают смысл, выхолащивают напрочь. Фарисеи – это люди, которые решают свои проблемы. Фарисеи – это люди, которые верят в то, что вера для того, чтобы тебе было хорошо. Центр поклонения фарисеев – они сами. Фарисеи верят в то, что Бог нужен для того, чтобы тебе было хорошо. Я надеюсь, вы так не верите? Да? Мы верим по-другому. Мы верим, что независимо от того, как нам сейчас, мы верим в этого Бога. Нет, фарисеи верят совершенно иначе. Фарисеи верят, что Бог нужен, чтобы мне было хорошо. Поэтому они верят в то, что если ты веришь в Бога, ты будешь богатый, здоровый, успешный и так далее. И это выражается в том, как ты одет, это выражается в том, как ты молишься, это выражается в том, где ты находишься, когда молишься, стоя, сидя, лежа, с крестом, без креста. Ну, у них не крест, там что-то еще, да? Понятно. Это фарисей. Вы так не верите? Или тоже верите? Или немножко верите? Совсем чуть-чуть. Да, верим, что не верим. Это проблема. Поэтому помните, как начинается самая главная часть Евангелий, синоптические Евангелия. Какая самая главная часть синоптических Евангелий? А? Нагорная проповедь. Это 10 заповедей Моисея. 10 заповедей Нового Завета – это Нагорная проповедь, где Иисус разбивает напрочь всю веру фарисеев. С чего она начинается? Блаженные нищие. Нищие, вообще правильный перевод – блаженные нищие в духе. То есть речь идет просто о нищих, о бедных. А они верили во что? Блаженные? Богатые. Блаженные плачущие! Они во что верили? Радующиеся, естественно. Поэтому для нас с вами это очень важно. Я никогда не забуду, как я сам, собственно, столкнулся с фарисеями. Ну, я периодически с ними сталкиваюсь. То есть я постоянно сталкиваюсь с фарисеями, молюсь о том, чтобы я сам не был фарисеем. И прекрасно помню, я был молодой верующий, я уже учился в библейской школе, меня начали потихонечку приглашать там проповедовать куда-то, я помню, я приехал в какую-то церковь, сам не знал, куда я еду, но мне позвонил мой пастор позвонил этой церкви и сказал, твоя жена носит платок, никого-то, я вижу тут женщин в платках, я не хочу вас обидеть, то есть, да, я просто о своем опыте. Я говорю, нет, не носит. А говорит, значит так не пойдет, значит, чтобы платок одела в церкви. Я говорю, да без проблем. Что за проблема? Оденет. Надо, оденет. Он говорит, не-не, чтобы не в церкви одела платок, а чтобы вот она из машины вышла уже в платке. И чтобы потом в машину села уже в платке. Я говорю, да без проблем, наденем мы на нее платок. Что за проблема-то? Свяжу, надену платок, развяжу потом. Дело такое, да? В общем, несложно. Хорошо, уговорил я свою жену под страхом смерти. Она одела платок, значит, приехали мы в эту церковь. Я вышел, проповедовал там, ну, как обычно. И потом, после проповеди, почему-то пастору там какая-то муха укусила. Он говорит, может, есть вопросы к вот... Кириллу можно задать вопрос. Ну, вообще никто никакие вопросы не задает. Вдруг рука с первого ряда. Молодой парень, лет там 25. Такая же молодая жена рядом сидит в платке, понятное дело. И вот он, значит, руку. Я, да, говорю, да, я обрадовался так. Вот вопрос появился. Он говорит, скажи, а тебе нормально, что у твоей жены челка пострижена? Я говорю, мне нормально, а тебе, говорю, ненормально? И я понял, что вот я проповедовал, я старался, я готовился к проповеди, а они все смотрели на челку моей жены. То есть на самом деле я мог говорить бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это вообще не имеет значения, чтобы я говорил. Их интересовала челка моей жены. Это же с ума можно сойти. Как мы их назовем? Фарисеи, конечно, фарисеи. Разумеется, настоящие. Настоящие фарисеи. Или, например, я был во Флориде. Флорида. Знаете, что такое Флорида? Да? Флорида. Ой, я люблю Флориду. Всегда тепло. Правда, крокодилы есть. Ну и ладно. Зато всегда тепло. Море теплое. Самое теплое море. Мексиканский залив. В общем, короче, это надо пережить. Да? И вот меня позвали там проповедовать в разных русских церквях. И вот я был там в какой-то церкви. И пастор после проповеди позвал. Меня очень хорошо встречали. Все было очень хорошо. И пастор позвал нас с женой переночевать у них дома. И мы приехали. Огромный дом. Очень хороший дом. Большой. Перед домом редком машины там. Кабрио, шмабрио, да, ну все как положено, да, такие машины. Нам дали хорошую комнату, мы прекрасно там пожили, мы 2 дня там жили, купались себе в море. Вот, ну нам уезжать пора. Я смотрю, жена пастора вот ходит вокруг моей жены кругами и чувствует, что вот, ну, вот она сказать что-то должна напоследок, вот должна сказать. Ну и моя жена поняла это, делает выражение на лице такое, знаете, когда, ну, мол, что, да, правильное выражение лица. И та смотрит на нее и говорит, сестра, а ведь сережки носить – это любовь к миру. Мы так и сели. Нет, переехать из России во Флориду – это ненависть к миру, понятно, ну, еще бы. Построить себе такой дом – это ненависть к миру. А как это еще можно назвать? Купить себе именно эти машины, как будто других машин просто не бывает, да? Это тоже ненависть к миру, какая-то любовь. А вот маленькие сережки, которые там еле заметные и которые копейки стоят, это любовь к миру. Как мы назовем этих людей? Однозначно. И мы поняли, о, добрый день, а я их знаю. А я знаю этих ребят. Мы, кажется, знакомы. Фарисеи, разумеется. Фарисеи. Да? Фарисеи. Фарисеи, на самом деле, это очень страшно. Это абсолютно небезопасно. Это не просто так, это страшно. Потому что они имеют вид верующих. От веры же они отреклись. И это самая большая проблема. Они верят в то, что своими делами они достигают какой-то истины, какой-то праведности. Они думают, что если они что-то делают, одевают, носят, правильно молятся и так далее, они приближаются к Богу. И это самая большая беда. Это самая большая беда, которая только может быть. Я, когда мы покаялись, в общем, первая церковь, которую мы посещали с моей женой, с моей семьей, это была церковь в Нойсе, была такая баптистская община, мы там, собственно, и крещение приняли, и все такое. Вы знаете, я ходил по воскресеньям в эту баптистскую общину, а по субботам я ходил в Дюссельдорфскую синагогу. Я вам честно признаюсь, я в синагоге себя чувствовал очень хорошо. Там был мой народ, он был такой не очень хороший, такой какой-то шершавый, мог сказать какую-то гадость, но мой. И я там чувствовал себя, ну, совершенно хорошо. Когда я приходил в церковь, там были какие-то правильные люди, Там они какие-то были правильные. Есть такое слово на идыш, звучит как шлемазл. Может быть, знаете, что это такое, да? Шлемазл. Шлемазл, оно состоит из двух слов. Шлим – это плохо по-немецки, вы знаете, да? Мазл – это на иврите, это счастье. Ну вот, в общем, плохое счастье. Да? Другими словами, неудачник. Вот я чувствовал себя такой, знаете, который как не начнет есть, на себя выльет все. Вот, да, такой. Вот я вот себя таким чувствовал. Вот я приходил в эту церковь, и я вот был вот этот шлемазл. Я думал, я никогда таким не стану, как они. Я никогда не стану таким, как они. Никогда. Я боялся. Я помню, как пастор, я курил потихоньку тогда еще. Я бросал, долго бросал курить, что-то не давалось мне это дело. Я курил дома у верований, какое-то время курил после того, как покаялся, ну, короткое. Господь меня от этого совершенно освободил уникальным образом, более 20 лет уже назад. Но я курил, я стеснялся курить, я понимал, что это плохо, там где-то в подворотне я курил, и вот ужасно этого стеснялся. Я чувствовал какой-то такой, да, какой-то ущербный я, да, какой-то вот все нормальные, да, а я какой-то вот не родился каким-то таким, да, и вот жить мне. И я помню, пастор пришел к нам домой, предложил нам принять крещение, спросил, почему мы не ходим на занятия по крещению, а почему я не хожу на занятия? Понятно, почему я не, ну, не вышел я, как бы, вот. И я так про себя думаю, ну я курю, я недостоин я, да. И я позвонил своему другу, через которого я покаялся. Я ему позвонил, говорю, Андрей, слушай, дело такое, мне пастор предложил принять крещение, но я же еще недостоин. Он говорит, почему? Я говорю, потому что я курю. Это правильно? Он говорит, скажи, когда Бог тебя нашел, ты курил? Я говорю, курил. Скажи, для Бога это была проблема, что ты куришь? И я сказал, нет, вроде не было. То есть ты покаялся и принял Господа в свое сердце, и курение для Бога, для тебя, ладно, для Бога, не была проблемой. Я говорю, да вроде получается, что не была. Он говорит, я ответил на твой вопрос? Я говорю, ответил. Ну и мы пошли тут же на занятие по крещению. Фарисеи этого не понимают, не понимают этого фарисеи, понимаете? Для фарисея важно внешнее, для Бога важно сердце. Для фарисея важно внешнее. Фарисей оценит тебя только внешне. Фарисей не увидит твоего сердца. Я ходил туда и мучился, в эту церковь, до тех пор, пока не понял, что проблема-то не во мне, а в них. Это они не способны меня принять такого, какой я есть. Только и всего. Это не моя проблема. Проблема их. И это самая большая проблема, да? Проблема фарисейства. Вот точно так же, по сути дела, такая же история с этим младшим сыном. Давайте посмотрим на него. 15 глава, с 17 по 19 стих. «Пришед же в себя, сказал, столько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Какую тираду он выучил, да? Какую тираду? «Я недостоин называться твоим именем». Вот интересно, а с чего он взял? Мы же впоследствии увидим, что это неправда. С чего он взял, что он теперь недостоин называться именем? С чего он взял это? Откуда у него такой вывод? А, есть причина. Знаете, какая причина? Наличие старшего сына в доме у отца. Потому что младший сын думает, что чтобы быть с отцом, надо быть старшим сыном. Фарисеи не дают возможность прийти грешникам к вере. Фарисеи не дают такой возможности. Я никогда не забуду, мы делали евангелизацию с Леной, вдвоем провели евангелизацию, там город Сент-Луис в Америке, провели евангелизацию, и там одна церковь нам помогала проводить. Надо сказать, помогла здорово. Столы накрыли, песни выучили на иврите, здорово спели, это все делала церковь. Но одно я их попросил, одно. Я сказал, что в конце нашего служения я призову людей к покаянию. Это неверующие люди, да к тому же еще евреи, да? То есть это особая категория людей. Я вас прошу, пожалуйста, когда я скажу, давайте помолимся или что-нибудь в этом духе, как уж меня там Господь поведет, не вставайте. Потому что как только вы встанете, они тут же обратят внимание на вас. Итак, не вставайте, не одевайте ваши платки, вообще не шуршите. Вы пришли помогать. Все тут творится не для вас, для них. Поэтому, пожалуйста, да, вы поняли? Поняли. Точно поняли? Точно поняли. Обещайте? Обещаем. Я сказал, а теперь давайте помолимся. Они все вскочили, понадевали свои платки. Ну как из вас это выжить? Как из вас это все выжить? Да выкиньте вы ваши платки вообще. Речь не идет. Неужели вы думаете, что кусок материи, которую вы повязали на голову, приблизил вас к Богу? Неужели вы думаете, что если вы вскочили и встали на свои ноги, вас Бог слышит лучше? Я в одной церкви в Италии показывал вот эти фотографии, которые видите вы сейчас, да? И надо же было таком случиться, абсолютно итальянская церковь, да к тому же в деревне. Там оказались какие-то ребята из Молдавии. Испортили мне настроение. Ну, неважно. Они увидели, что я крещу там с покрытой головой. Ну, кипа. С покрытой головой. Нельзя с покрытой головой, нельзя. Я говорю, ну да. То есть крещение можно вычеркнуть, правильно же? Но с покрытой головой нельзя. Или как? Я говорю, ну хорошо, ладно, давайте так. Давайте так, мое объяснение, мое толкование. Первая община, которая была, первая христианская церковь, первая мессианская община, как хотите, так и называйте, которая была в Иерусалиме, первая, самая первая. Она была лучшая или худшая? Мы во что верим? Мы верим в теорию эволюции? Нет. Значит, какая она была? Такая же, как наша, или все-таки лучше? Однозначно. Конечно, лучше. Вспомните, какая святость там была. Сами апостолы были главой этой церкви. Да вспомните. Это потрясающая была церковь, абсолютно потрясающая. Не знаю, аналог существует еще, нет? Может и нет. А может и не должен существовать. Такое тоже может быть. Не в том дело. Так вот, у этой церкви писем Павла не было. Они понятия не имели, что женщине надо покрывать голову. А мужчина должен молиться с непокрытой головой. Скорее всего, они делали все ровно наоборот. Потому что священники, и первый священник особенно, если помните, был всегда с покрытой головой. Только всего. И что? Все, что они делали, было неправильно? А, оказывается, Павел это написал не для того, чтобы женщина покрывала голову. Оказывается, Павел это написал для того, чтобы женщина подчинилась своему мужу. А, как сказал как-то один из проповедников, что я знаю женщин, которые в церкви одевают платки, а приходят домой, снимают, и эти платки одевают их мужья. О, фарисеи! О, у нас их много, фарисеев, не так? Вот, фарисеи не дают возможность неверующим прийти в дом отца. Посмотрите, как реагирует младший брат, младший сын. Я должен быть фарисеем, но я недостоин, я потерял все на свете. Посмотрите, как реагирует старший сын. Мы уже читали этот отрывок, когда он приходит в дом и не хочет войти, потому что ему отец даже не дал ни разу попраздновать с друзьями. Он достоин, он достоин. Старший сын, когда видит, что отец празднует вместе с младшим, что я достоин. Один кричит дурным голосом, я не достоин. Другой кричит таким же громким голосом, я достоин. Представляете этого папу еврейского, который слушает и про себя думает, вы уйметесь когда-нибудь или нет? Я недостоин. Оказывается, достоин. Для того, чтобы прийти в дом отца, не нужно быть достойным. Для меня когда-то это было большим откровением, большим откровением. Я тоже думал о себе, что я недостоин. До тех пор, пока не понял любовь Бога. Любовь Бога – это потрясающая вещь. Мы любим, потому что нам нужно основание для любви, правда? Красота или там доброта, или еще что-нибудь, правильно? Ну, какое-то основание нужно. Бог любит, потому что у нас есть замечательное определение, потому что Бог есть любовь. Основание для любви Бога – Он сам, не я. лучшее свидетельство, которое в своей жизни читал, лучшее свидетельство, это «ели мне на раны». Это покаяние апостола Павла. «Дыша злобою». Павел шел по дороге в Дамаск. Не-не, он не читал Библию где-то. С ним не занимался добрый христианин, который вкрадчивым голосом ему там говорил: «Паша, да, там, надо покаяться, нехорошо». Не-не, «дыша злобою». Какое замечательное свидетельство. И это не помешало Иисусу коснуться его сердца. Причина была не в Павле, причина была в Боге. Может быть, я скажу одну сакраментальную фразу. Сейчас, внимание, барабанная дробь, да? Бог любит гомосексуалистов. Вам никогда это в голову не приходило? Вы можете сказать «аминь» после этого? Бог любит гомосексуалистов. Тяжело. Я специально выбрал такой вид. Можно было сказать что-нибудь по-другому. Мы говорим, Бог любит грешников, но ненавидит грех. Правда? Бог любит гомосексуалистов, но ненавидит гомосексуализм. О чем это говорит? О том, что мы должны нести им Евангелие тоже. И не бояться этого, не бояться испачкаться. Мы не испачкаемся. Уже больше, чем мы испачкались, не испачкаемся. Не переживайте. Вот фарисей верит в то, что он испачкается. Фарисей. Знаете, самое любимое место фарисеев в Новом Завете? Знаете, какое? Современных фарисеев. Нет? Это первое послание к Коринфянам, 15 глава. У нас одни 15 главы сегодня. 15 глава, 33 стих. Кто-нибудь помнит о чем-то? Я помню. Лучше прочитаю. 15 глава. 33 стих. И здесь написано так: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Это любимое место современных фарисеев, потому что они вырывают это из контекста и вообще не смотрят на то, что написано сверху и снизу. Поэтому никуда не ходят и заботятся только о себе. Как я выгляжу, что я читал с утра, в какой позе, как, и поэтому судят всех остальных. Как правильно сегодня сказал ваш пастор мне, что фарисеи – это те, кто не разрешают грешить другим и разрешают грешить себе. Точно. Хорошее выражение. Так оно и есть. Скажите, как вы себя оцениваете в этой связи? Как вы оцениваете себя? Заканчивается вся эта история следующими словами Иисуса старшему сыну. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». Ах, вот в чем дело. Старший сын по еврейскому закону, который существовал тогда, наследовал все после отца. Он наследовал не потому, что он был хороший сын, не потому, что он был плохой сын, не потому, что он был вообще какой-то достойный сын. Он наследовал, потому что он был старший сын. Родился раньше всех. Ну и все. Ты ничего не можешь сделать, чтобы стать старшим сыном. Да, у нас есть одна история, там это получилось, помните, да? Но это единственная история. Яков и Исав. Это единственная история, когда Исав продал свое первородство. Но больше таких историй, поверьте, не было. Ты родился старшим сыном, так все мое, твое. Ты не можешь ничего сделать, ничего, чтобы прибавить себе еще больше. Ну что толку, что ты пахал на этих полях? Да ты для себя это делал, не для меня. Ты не можешь приблизиться к Богу. Друзья, если Святой Дух живет в нас, то ближе невозможно, поверьте. Если Святой Дух живет в нашем сердце, ближе к Богу не идет. Это самое близкое расстояние, ближе нету. Поэтому все остальное – это фарисейство. А вот о чем радоваться нужно было? О том, что вот этот грешник был мертвым, а вот теперь ожил. На каком основании он ожил? Вернулся. Теперь с отцом. Теперь хорошо. Вернулся. Какая категория людей не может зайти в вашу церковь? Может быть, есть такая категория людей? Но вдруг, если будет, знаете, что сделайте? Изменитесь так, чтобы они, да, могли войти в вашу церковь. Потому что если я не делаю возможным зайти к нам какой-то категории людей, поздравьте меня, я фарисей. Я фарисей. Только и всего. Подумайте об этом. Посмотрите на себя с этой точки зрения. Оцените, что говорит нам Господь и чему Он учит. И пусть этот великий Бог вас благословит. Благословит открытым, любящим сердцем. Ведь и мы должны любить наших врагов, да? Врагов любить. Особенно после того, что произошло в Париже, например. Легко любить врагов? О, нет. Потому что нам нужно основание для любви, правда? Хоть какое-нибудь. Например, как я уже говорил, он, конечно, враг, но такой симпатичный, да, интеллигентный, неплохо образованный. Убить меня, правда, хочет. Но все-таки, как минимум, есть какая-то причина его любить. Да нет, нет, все не так. Он враг, он хочет убить. А я его должен любить. Как? Каким образом? Потому что Бог есть любовь. Ты его любишь, я его тоже люблю. Окей? Все остальное – это фарисейство. Чистое фарисейство. Похожее на правду, а вот правды не имеющее. Я хотел бы, чтобы Господь вас благословил быть искренними, открытыми, верующими и никогда фарисеями. Пусть Господь вас этим обильно благословит. Давайте помолимся Ему. Наш Господь и Бог и Царь, спасибо Тебе, Господь, за Твою милость и благодать, которую Ты подарил нам в Тебе, за то, что мы, Господь, были спасены Тобой по Твоей милости и любви, а не по нашим заслугам. Ты полюбил нас еще тогда, когда мы были грешниками. Господь, и спасибо Тебе за это. Спасибо за то, что Ты не потребовал от нас никакого дела, мы бы никогда бы его не смогли выполнить. Ты просто взял и спас нас, и слава Тебе за это, наш Господь. И я молю Тебя о том, чтобы Ты позволил нам точно так же относиться и к другим грешникам, протягивать им свою руку помощи всегда, ни в коем случае не бояться потерять какую-то религиозную чистоту. Господь, не дай нам уподобляться этим фарисеям, дай нам, Господь, быть искренним. Господь, пусть внешнее не смущает нас, пусть мы будем видеть в грешном человеке вот это зажатое, жалкое сердце, которое предано сатане и которое идет в ад, и пусть эта жалость, она растопит сердце этому человеку. Господь, пусть Твоя любовь струится из нас и касается всех, кто недостоин Тебя, потому что и мы были недостойны. Спасибо Тебе за то, что Ты достоинство свое дал нам в Твоем Сыне, нашем Спасителе Иисусе. И Он есть наше достоинство. И им мы хвалимся. И Его возвышаем. И Ему поклоняемся, Ему служим. Благослови нас, Господь, и прославься в нас во имя нашего Господа и Спасителя, во имя Иисуса Христа. Аминь.